Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, это вечер воскресенья. С вами в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов, и наш гость в студии сегодня известный православный публицист Сергей Худиев. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как всегда, по воскресеньям мы говорим о христианском свидетельстве в мире, о том, как христианин живет и сосуществует с современным обществом, какие возникают сложности, какие возможности. И вот я помню, когда-то очень давно, лет, наверное, 8 назад, я слушал ваше интервью, тоже где-то по радио, и вы рассказывали о том, что ваш путь к вере начался, вообще говоря, с довольно жесткого отрицания Бога. Вот действительно так, да?
Если позволите, я даже цитату приведу. «Половину своей жизни я был атеистом, и сейчас я люблю перечитывать серьезных атеистических мыслителей. Я могу посмотреть на мир глазами атеиста и попытаться осмыслить его именно с этой точки зрения. Если бы я был атеистом, мне пришлось бы верить, что истинного света просто нет, и моя совесть не просто находится под влиянием общества и культуры, но и полностью ими сформирована. Это публикация из вашего труда «Пять писем о православии».
Вот, даже с цитатой классиков.
Действительно так, и одним из влияний, которые меня в конечном итоге привели к вере, это был такой сумрачный германский гений Фридрих Ницше. А я его читал, это был излет советской эры, и его, естественно, не издавали. Но были дореволюционные издания, они лежали в спецхране библиотеки Калининского государственного университета. Чтобы попасть в спецхран, нужно было получить разрешение декана, я его получил. И я взял, значит, эти книги, начал читать. Мне было интересно, как это, какая-то жуткая антисоветчина. Но Ницше — это идеальный автор для замкнутого, высокомерного, угрюмого юноши, которым я тогда был. Знаете, я вот недавно видел беседу британского христианского журналиста Питера Хитчинса с каким-то атеистом, и он сказал своему оппоненту, что, знаете, вы мне напоминаете самого отвратительного и невыносимого человека, которого я когда-либо знал, меня в подростковом возрасте. И вот тогда я был, значит, действительно человеком одиноким, угрюмым и высокомерным, и Ницше, который постоянно пишет о презрении к стаду, вот он очень был как бы, очень хорошо в это все укладывался. И что было важно и интересно, он был яростный атеист. И атеисты, как сказал Соломон Ружди, это люди, зацикленные на Боге. И до этого я как-то не очень был сосредоточен на этой проблематике вообще. Как многие очень люди живут вообще, не задумываясь о том, есть ли Бог или нет. Они живут, как им живется. И когда ты сталкиваешься с яростным, с решительным атеистом, который глубоко задумывается о том, есть ли Бог, если Бога нет, то какие последствия этого, что из этого следует, то это побуждает просто думать об этом. И Ницше, он пишет, что если Бога нет, Ницше настаивает на том, что его нет, собственно, совесть — это голос стада. У него есть, по-моему, это в Заратустре, там так говорил Заратустра, у него там есть такая фраза, что голос стада еще будет долго звучать в тебе. И когда ты скажешь, у меня не одна совесть с вами, это будет еще жалобой и страданием. И он побудил меня вообще думать о том, что, а как устроено мироздание? А действительно ли оно вот такое, как его Ницше описывает, что Бога нет? Что если Бога нет, то из этого следуют определенные выводы. И Ницше не боится их делать.
В каком-то смысле даже до конца идет.
Да, он их додумывает до конца. что Бога нет, все живое грызет друг друга, значит, я учу вас о сверхчеловеке. И вот этот мотив сверхчеловека, он еще был интересен, поскольку Ницше пишет о том, что человек — это нечто, что должно преодолеть. У него эта идея привязана к эволюции. Вот человек там произошел, вот обезьяна, а человек еще что-нибудь произойдет, вот будет этот сверхчеловек. Но была сама идея, что человеческая жизнь, она обладает неким надчеловеческим потенциалом, что человек — это нечто большее, чем человек. И сама эта идея, потом я начал понимать, что это вывернутый наизнанку идеал святости. Что Слово Божие говорит, что люди сделаются чем-то гораздо большим, чем люди. Что прославленные святые в небесах — это нечто бесконечно превосходящее человека в его наличном состоянии. И в человеке сейчас уже есть ожидание этого, есть какой-то потенциал для этого.
Но чтобы сделать этот шаг, даже, я бы сказал, прыжок такой, да, явно одного Ницше вам было недостаточно.
Ну, конечно же, нет. И потом уже я встретил в Москве, я приехал поступать в МГУ, и я прилетел. И уже кончалась, уже пошла перестройка, ускорение, значит, гласность. И в Москву приехал журналист Марк Макаров. Это протестантский журналист радио. И он встречался с своими слушателями. Где-то в коридоре они просто стояли, значит, там в МГУ, и я проходил мимо. Я просто прислушался к разговору, и я с ним заговорил с намерением его потроллить. Не было тогда термина, но была практика. И он, значит, поговорил какое-то время, он мне подарил книжку, которую он провез через границу, Клайва Льюиса, «Боль» в том переводе. Потом вышел перевод «Другое страдание». И когда я прочитал Льюиса, меня это поразило тем, что человек, который явно меня умнее и образованнее, он является христианином. Поскольку одна из само собой разумеющихся вещей, которым учили в советской школе, это то, что вера в Бога — это признак либо нечестности, либо глупости, такой интеллектуальной недостаточности. Mm-hmm. Ну, или это некий такой суррогат социальной жизни для каких-нибудь старушек, у которых больше ничего нет в жизни. И когда я прочитал Льюиса, я понял, что вот, ну, это не так, что я атеист не потому, что я такой умный. Они верующие не потому, что они такие глупые. Что вот эта идея интеллектуального превосходства, которую вот в самом простодушном виде я часто встречаю, значит, у сетевых атеистов, она на этом упала. Но, конечно, прошли еще годы. Это был достаточно долгий процесс.
Когда этот процесс наконец завершился вашим приходом в церковь, ваши отношения с людьми сильно поменялись? И вот ваше окружение сильно изменилось, например?
В церковь я пришел в 92-м году, причем это одновременно было. Я в один и тот же день женился и крестился. То есть я где-то часов 11, что ли, женился, и где-то часов 4 крестился. И, конечно, моя жизнь переменилась. Собственно, как вам сказать, то, что меня удерживало от обращения, удерживало от того, чтобы прийти в церковь, было, как вам сказать, такая смешная получается вещь, грех, которого я в реальности не был успешен. То есть я знал, что для того, чтобы стать христианином, мне нужно будет отказаться от Будды, но при этом, будучи человеком очень угрюмым, замкнутым, эгоистичным и высокомерным, я и не будил особенно. У меня не было каких-то бурных успехов на этом поприще именно в силу моего такого угрюмого, замкнутого, закрытого характера. Но я знал, что если я стану христианином, мне нужно будет там дать обет, что вот все больше никогда.
И поэтому... То есть вы допускали, простите, вы допускали момент такой, вы допускали такой исход, что вы станете христианином?
Я, скажем, видел такую перед собой опцию, И понимаете, как, значит, устроены все ловушки лукавого, которых тебе ничего не дает, но говорит, что если ты к Богу придешь, то вообще все лишишься. И того, чего тебе и раньше не давали. Вот. И когда я просто встретил свою жену, я понял, что это моя жена, и вступил в брак, это, естественно, отпало, значит, соображение. И после того, как я стал христианином, я крестился в храме Косьмы и Дамиана в Успенском Вражке, и это было маленькое помещение на втором этаже. Внизу была типография, ну, вернее, она находилась в процессе съезда, там ее вывозили, и внизу, естественно, не могли служить. Служили в такой маленькой комнатке наверху, и вот там меня и крестил отец Александр Борисов. И, конечно, моя жизнь стала изменяться, но, естественно, появились, ну, вылезли, вернее, они были обычные проблемы неофита, то есть это когда ты уже познал истину, и у тебя есть, с одной стороны, сознание, что ты сейчас стоишь в истине, а с другой стороны, есть много необломанной гордыни. И многие люди, которые обратились взрослыми, они помнят этот эпизод.
Это да.
И, знаете, Владыка Антоний Суржский где-то говорит, что когда человек становится христианином, все в его семье становятся святыми мучениками, подвижниками и мучениками, чтобы его, значит, претерпевать. Но постепенно я начал осознавать, кто такой Христос, что он сделал, что из этого следует. И, конечно же, это стало очень сильно влиять на мои отношения с людьми.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях публицист Сергей Худиев. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Сергей, можете рассказать о своей встрече со Христом? Вы немножко начали. Когда вы начали себе его открывать,
вы знаете,
как он вам открывался?
Как вам сказать, это бывает очень сложно сформулировать. Люди по-разному приходят к Богу, и я знаю людей, которые могут сказать, что такого-то числа, в таком-то часу, значит, не знаю, там, в 15 часов 20 минут я уверовал во Христа. Я не могу назвать такую конкретную дату. Я могу, я помню, конечно, когда я крестился, но это уже было, крестился уже совершенно сознательно, уверовал-то я раньше. И я начал осознавать свою веру по мере того, как я ходил в церковь, и я помню отца Георгия Чистякова, который мне очень в этом отношении помог, как человек, который являл пример живого христианина. Конечно же, не только он, просто вот это одно из ярких впечатлений. И я начал понимать, что реальность Христа в жизни других людей и в моей жизни, то есть что христианская вера — это не просто некий набор убеждений, это личные отношения.
А вот пример отца Георгия, например, в чем он выражался?
Тут даже трудно описать, потому что, знаете, вот как есть, люди спорят о Писании и предании, что Писание — это текст, и богодухновенный текст, и бесконечно важный, центральный для нас текст, а предание — это много вещей, которые иногда трудно перечислить.
И формализовать.
Потому что вот я помню, у меня было пару раз в жизни необходимо сформулировать, что такое священное предание. Я смотрел, как люди другие формулируют. И сформулировать это достаточно трудно. Ну, можно перечислить, там, литургическая практика церкви, святоотеческие труды, там, деяния Вселенских соборов. Но есть еще личный пример людей, то, как человек смотрит на других, какое у него при этом выражение лица, как он разговаривает, как он тебя встречает, когда ты с ним разговариваешь, как он себя ведет в ситуации, когда его что-то утомляет, когда там любой священник на приходе, это человек утомленный, на котором очень много работы с людьми. И ты видишь, как человек, как живой человек себя ведет, как он реагирует.
Вот именно в разных ситуациях.
В разных ситуациях. И это очень трудно формализовать. Это очень трудно оформить в виде текста. Это живой пример, как человек себя ведет. Он научился у кого-то еще, у предшествовавших ему людей. И теперь мы учимся у него.
И вот именно пример отца Георгия Чистякова здесь сыграл такую важную роль, да?
В частности, его пример. Конечно же, было бы несправедливо как-то других людей отодвинуть в сторону, не только его. Но, конечно же, очень важно пребывание в церкви. Потому что нельзя быть христианином, нельзя как-то духовно расти по книгам. При том, что книги очень важны, и, конечно, я читал очень много книг, но очень важно, чтобы вы были в церкви и общались с живыми христианами.
Сергей, вы, получается, пришли к православию интеллектуальным путем, правильно? Это не было каким-то эмоциональным или каким-то внутренним необъяснимым открытием? Или я неправильно понимаю?
Ну, эмоционально, скорее да, скорее, ну, скажем так, интеллектуальным, может быть, отчасти эстетическим. Но есть еще момент, который Льюис называет радость, и я уж не знаю, куда это отнести. Там, есть несколько переживаний, которые были у меня в момент еще неверия, которые могут быть абсолютно непонятны со стороны. И, как вам сказать, то, что у меня вызывало эти переживания, может абсолютно никак не трогать других людей. Но вот я помню, что когда я был маленьким мальчиком в абсолютно советские годы, в абсолютно неверующей среде, мне попалась в руки у моей бабушки открытка. У меня тетя в советские годы была выездная, она ездила преподавать за границу, и она оттуда привезла, среди прочих вещей, открытку. Просто открытка, знаете, вот как в 70-е годы делали такие объемные открытки, и на открытке была изображена церковь, зима, какая-то старинная машина, и какие-то люди заходят в эту церковь. И эта открытка у меня вызвала вот то непередаваемое переживание, которое Льюис, наверное, и называет радостью. И вполне вероятно, что если бы вы ее увидели, у вас бы это не вызвало ничего, это очень индивидуально. Потом я помню момент, когда я был чуть старше, но при этом я тоже был абсолютно неверующий. Значит, тогда еще, ну, лет 12, наверное, было. И я услышал мелодию из радиоточки. И опять-таки, эта мелодия, вы ее можете легко найти, это «Одинокий пастух», «Пастух Васта», она хорошо известна. И вполне вероятно, что для других людей это не больше, чем просто, ну, мягкая, приятная мелодия. А у меня почему-то это вызвало ощущение рая, и мне представилось что-то вроде поля, покрытого чем-то похожим, может быть, на камышей. Но вот внезапно я пережил чувство присутствия рая, что существует нечто немыслимо прекрасное. И это немыслимо прекрасное, ну, как об этом Льюис пишет, его невозможно ухватить. Вы не можете его вызвать. Вы не можете его контролировать, но оно есть. Одно из ранних переживаний, тоже связанных с этим переживанием радости, это то, что относится к звездному небу, к космосу. Космос — это было ближайшее для советского ребенка, что можно было найти трансцендентного. Вот. И вот этот опыт радости, эти намеки, такие просветы, которые напоминали о том, что в жизни есть нечто намного более радостное, прекрасное, подлинное и живое, чем все, что я мог бы здесь, в этой жизни, на что я мог бы рассчитывать. Но что касается, так сказать, интеллектуального прихода к вере, действительно на меня большое впечатление произвел Льюис, но вот Льюис он о себе пишет как о таком неохотном обращенном, когда он осознал, что Бог реален и не очень этому рад. У меня такого все-таки не было. Для меня вот интеллектуальное признание того, что Бог есть, оно шло достаточно близко с признанием того, что я этому рад.
Угу. Сергей, вы сказали об ощущении рая и об ощущении радости, которое невозможно найти здесь, на земле. Вот это чувство благодати Божией, на самом деле, мне кажется, да?
Да.
Это можно так назвать. Известный психиатр, психотерапевт, прошедший Освенцим Виктор Франкл, он лечил таким образом людей от депрессии. Это был один из его методов, когда к нему приходили люди, которые находились в глубокой апатии, помимо всех других способов и методов выведения их из этого состояния, он также пытался, если человек был верующий, он пытался помочь ему вспомнить какие-то, может быть, детские, может быть, юношеские, может быть, любые совершенно вот такие вот какие-то внутренние встречи с души, с раем. И вот за эту ниточку начинал тянуть, и человек выходил зачастую просто из тяжелейших состояний. Я недавно прочитала книгу одной из его учениц. И меня это настолько потрясло. То есть это, получается, деятельная радость. Это деятельное пребывание в радости, понуждение себя помнить о рае, память рая держать в себе. Царствие Божие внутри вас есть, как сказал Христос в Евангелии.
Может
так
быть,
ли
но
это?
Вот если говорить об этом опыте радости, то его особенность, его абсолютно невозможно контролировать. Он приходит внезапно. И ты понимаешь, что это нечто абсолютно подлинное и реальное, но ты не можешь это вызвать. Да, я думаю, что понуждение себя к радости, оно возможно уместно. Апостол говорит, радуйтесь, это заповедь. Но если говорить об этом опыте радости, он происходит как-то внезапно, и его нельзя контролировать.
И что же делать, когда он уходит?
Принимать это просто вот как некую неизбежность, и я думаю, что вера — это что-то, что относится прежде всего к воле, потому что иногда люди полагаются на переживания и ощущения, ищут переживания и ощущения, их не находят, и от этого унывают, но такого рода опыт — это то, что Бог дает столько, сколько нужно, и не больше. И вера — это прежде всего волевое решение довериться и покориться Богу. Это как брак, который заключается обычно из-за того, что люди влюблены друг в друга, у них есть очень яркий эмоциональный опыт, но для того, чтобы поддерживать брак, нужны усилия, нужно решение, что я вот теперь пребываю в этих отношениях, я буду их поддерживать, я принимаю на себя обязательства, которые из этого следуют, и также отношения с Богом, они предполагают, ну, прежде всего, волю, мы решаем. Знаете, вот как у Льюиса есть очень хороший момент, где в сказке «Серебряное кресло» там герои попадают в это подземное царство, им эта подземная колдунья их окуривает каким-то дурманом, начинает им внушать, что нет ничего, нет никакой Нарнии, а все, что реально есть, это подземье. И там один из персонажей, такой он по жизни пессимист, этот Лужехмур, он обжигает себе, значит, лапы свои перепончатые и говорит, ну, может, мы все это и придумали, но мы будем лучше искать вот этот придуманный мир, чем оставаться в этом вашем. То есть это некий акт выбора, акт воли, я решаю следовать вере, просто не потому, что я что-то переживаю в данный момент, а потому что я принял на себя такие обязательства, я так решил.
Мы сейчас обязательно продолжим об этом говорить, только на минуту прервемся. У нас в гостях, напоминаю, Сергей Худиев, православный публицист известный, в студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в студии сегодня публицист Сергей Худиев. С вами сегодня мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интереснейший разговор.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот поскольку, как вы сказали, вера – это акт воли во многом, но все-таки для того, чтобы этот акт воли совершить, наверное, человеку нужно многие вещи уже обдумать предварительно, нужно быть в какой-то степени готовым этот акт воли совершить. А вы вот часто общаетесь с людьми, вы вообще много общаетесь с людьми, которые называют себя агностиками или неверующими. Вот насколько, как вам кажется, те люди, с которыми вы общаетесь, они об этом уже, о вере, о Боге, насколько они продумали для себя эту тему? То есть их вопросы, их сомнения, это плод их раздумий или это... вот что-то другое, просто спонтанные какие-то реакции.
Ну, на самом деле очень хорошо. Я очень люблю атеистов, потому что атеист — это человек, который озаботился вопросом о бытии Божьем. То есть это человек, который такой уже полупробужденный, он уже готов говорить о Боге, ему это уже интересно. Поэтому... конечно, есть поверхностная такая, ну, такой троллинг, агрессия, и нужно видеть глубже, нужно видеть то, что человек все-таки ищет истину. И я помню, у меня же есть опыт того, как я был, значит, атеистом, и нужно понимать, что... атеизм, именно осознанный, открытый атеизм, может быть важной ступенью на пути к вере. И когда человек задает какие-то вопросы, даже если они звучат недружелюбно, даже если они звучат как троллинг, нужно стараться на них ответить как можно лучше.
То есть отвечать на тот вопрос, который задан, не задумываясь о том, какие мотивы человека.
Не задумываясь о мотивах, потому что человек сам до конца не понимает своих мотивов. И то, что человек, может, пришел тебя потроллить, и это выглядит как подколки и троллинг, нужно всегда стараться найти существо и отвечать по существу.
А не является ли это метанием бисера?
Нет.
Не потому, что собеседник — это та свинья из притчи из Евангелия, а потому, что просто вот этот разговор о Боге с человеком, который тебя троллит, может быть, это...
Ситуация бывает, кстати, достаточно редкая ситуация какого-нибудь богохульства и хамства, когда уже ничего не поделаешь, тут уже вытащить человека на какую-то содержательную беседу не получится. Но бывает ситуация некоторого троллинга, который... есть возможность перевести в конструктивный какой-то содержательный разговор. И важно не только то, что вы говорите, важно то, как вы говорите. И демонстрация вежливого, спокойного тона – это принципиально важно. Я сам знаю, что человек довольно раздражительный. И когда вот я вошел в интернет, я помню, что это проявлялось. Потом, конечно, я усвоил, много было, прочитал на эту тему наставлений, там продолжаю их читать, что христианин не может позволить себе быть невежливым. И если он там проявил какое-то пренебрежение и враждебность к человеку, который его там спровоцировал, это его провал. Угу. И это нужно рассматривать как провал.
Не давайте поводы ищущим поводы, да?
Да, что христианин не может себе позволить быть невежливым ни в каких обстоятельствах.
А как вы думаете, вообще есть ли неверующие люди? Вот такой странный вопрос, но ведь люди... Ну, наверняка жить совсем без веры почти невозможно, да, и как эту, может быть, веру, которая есть, но она со знаком минус, как вот ее, ну, понятно, это всегда зависит от ситуации.
Перевести в плюс.
Да, но можно ли ее перевести в плюс?
Я думаю, что нужно принимать свидетельство человека о себе. Если он говорит, там, я атеист, мы должны, конечно, принимать его как атеиста. Он имеет право себя определять. А если мы ему начинаем говорить, нет, ты на самом деле верующий, только прикидываешься. Ну,
а так ведь часто говорят.
Это выглядит неуважением к его личному выбору. Человек может себя идентифицировать как атеиста, и, ну, значит, он атеист. Я не могу за него определять, кто он такой. А это проблема с... Да, есть такая у Карла Раннера, есть такая идея анонимных христиан, которые не знают, что они христиане. А главная проблема с этим, что мы не уважаем свободу людей. Я помню как-то давно-давно-давно со мной беседовал один кришнаит, который меня пытался убедить, что на самом-то деле я поклоняюсь Кришне. Но только я этого еще не осознал, только мне это надо осознать. И, конечно, на меня это производило довольно неприятное впечатление, что, ну, я слышал проповедь о Кришне, я ее отклонил, я сознательно не стал кришнаитом. Доказывать мне, что я все-таки кришнаит, это, ну, пренебрегать моим выбором. И точно так же мы не должны доказывать атеистам, что они на самом деле верующие, раз они себя таковыми не считают. И другое дело, что мы можем апеллировать к тому, что человек не может не искать смысла жизни, и человек не может воздержаться от нравственных суждений. И одно из противоречий атеизма – невозможно быть последовательным атеистом, потому что атеисты, как и все люди, хвалят или порицают других людей. И, как апостол Павел говорит, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их-то обвиняющие, оправдывающие одна другую. И наши нравственные суждения осмыслены только в том случае, если есть какой-то объективный нравственный закон и объективный законодатель. Поскольку, когда мы кого-то порицаем, мы же не говорим, лично мне это не нравится. Там, лично меня эта песенка раздражает, которая, значит, сейчас звучит из репродуктора. Мы говорим, это плохо, там, он не прав, он вот плохо поступил. И всякий раз, когда мы кого-то порицаем, мы апеллируем к некому нравственному закону. Он должен был поступать по-другому, но вот он нехороший человек поступил иначе. У Ричарда Докинза, известного атеиста, есть статья «Давайте прекратим бить машину Бейзева», и он там ссылается на скетч юмористический про то, как человек выходит, пытается завести машину, машина не заводится, он ее уговаривает по-хорошему, говорит, мне ехать надо, ну что ж ты меня подводишь, машина не заводится, он начинает уже на нее ругаться, говорит, ах ты ж гадина, вот я тебя, значит, заправлял, я тебя смазывал, а ты не едешь. Потом он начинает по ней лупить кулаком, потом хватает какую-то палку и разносит свою машину в дребезги, и все это смешно, потому что мы понимаем, что гневаться на машину — это бессмысленно, если у вас машина вышла из строя, ее надо чинить. Ну и Докинс говорит, что человеческий мозг — это очень-очень сложный агрегат, но чисто природный. Мы, как материалисты, уверены, что человеческая мысль — это результат электрохимических процессов в коре головного мозга, свободной воли не существует, и, следовательно, наше негодование на злодеев — это защитный механизм встроенной эволюции. А само все это бессмысленно, потому что...
Так же, как бить машину.
Да, ну, как бить машину. Мы же машину не бьем, мы ее чиним. Вот злодея, его надо починить, а ругаться, там, гневаться на него бессмысленно. И после этого Докинс продолжает ругаться страшно на религиозных людей, которые там ему не нравятся. То есть мы не можем быть последовательными атеистами. На это я стараюсь обращать внимание. То есть, да, человек имеет право себя объявлять атеистом, я уже имею право указывать на очевидные нестыковки в его мировоззрении.
То есть он все равно ссылается на какие-то критерии, вольно или невольно, добра и зла?
Неизбежно. Неизбежно человек апеллирует к каким-то представлениям о добре и зле.
А что тогда отвечать человеку, который говорит, что свободной воли не существует, и выбор человека исключительно зависит от его нейронных связей?
Ну, он оказывается в очень забавной ситуации, потому что для того, чтобы согласиться с ним, я должен был бы проявить акт свободной воли. Но он утверждает, что у меня нет этой самой свободной воли. Я обычно говорю, что мы некоторые вещи знаем менее хорошо, некоторые вещи мы знаем очень хорошо. Вот мы очень хорошо знаем, что у нас есть свободная воля. Трехлетний ребенок, который сбил на пол чашку и говорит «я нечаянно», он уже показывает, что он осознает разницу между осознанными своими действиями, которые он совершил по свободной воле, и тем, что произошло помимо его свободной воли. И, конечно же, всякий раз любое нравственное суждение, когда мы кого-то порицаем, мы исходим из того, что у него есть свободная воля. И когда мы пытаемся кого-то уговорить, чтобы он с нами согласился, мы исходим из того, что у него есть свободная воля. И мы непосредственно переживаем акт свободной воли всякий раз, когда мы, допустим, я принимаю решение начать рассматривать аргументы моего оппонента, это уже акт свободной воли. То есть если не существует свободной воли, не существует моральных суждений, не существует суждений вообще. То есть это поразительно смешная ситуация, когда человек обращается ко мне с аргументами, предлагая мне признать, что я не в состоянии даже совершить акт свободной воли, чтобы рассмотреть эти аргументы. Я вот видел, как-то по интернету ходила картинка, какой-то человек на своем огороде, на своем огородом повесил такие плакатики: «Брюква, при, капуста, ты можешь!» Ну и понятно, что овощи мотивировать бессмысленно, поскольку овощи не обладают свободной волей. И если бы человек не обладал свободной волей, к нему обращаться с аргументами, увещеваниями, призывами было бы столь же бессмысленно.
Но вот такого рода аргументы, логические абсолютно, да, идущие от ума, насколько они могут человека, ну вот... грубо говоря, заставить поверить. Мне кажется, что... Вот были ли у вас случаи, скажем, да, когда бы вы с кем-то так общались, приводили бы такие вот разумные аргументы, прагматические совершенно, и человек бы вот согласился и сказал: ну да, вот я согласен, наверное, действительно Бог есть. Вот достаточно ли логических аргументов?
Ну, с одной стороны, я пример такого человека, я сам обратился.
Но вы говорите, другой... что на вас пример отца Георгия очень повлиял, ну и не только его. Ну,
я просто уже пришел в церковь, когда я встретил отца Георгия. Уже на тот момент я, собственно, был верующим. Угу. Другое дело, что я возрос в вере именно благодаря его примеру во многом. Угу. Но... я считаю очень важным именно интеллектуальные аргументы, потому что часто люди выстраивают себе такие вот стены против благодати Божией. Эти стены часто носят такой квазиинтеллектуальный характер. Uh-huh. А почему я не верю в Бога? Потому что я очень умный. В Бога верят только дураки. Но это помни за собой. Uh-huh. И... объяснить, почему у нас есть в том числе и интеллектуальные причины верить в Бога. Это важно. Это было важно мне, и я думаю, что это важно другим людям. Вообще, вера — это некое целостное отношение, которое охватывает нашу волю, эмоции, интеллект. И, конечно, интеллект не должен оставаться в стороне. И если против нашей веры выдвигают какие-то интеллектуальные возражения, мы должны готовы быть на них ответить.
Ну, тем более, видимо, сегодня, когда у науки именно такой статус хранительницы истины в каком-то смысле, и у многих людей впечатление, что все, что мы знаем благодаря науке. Поэтому, да, наверное, разум здесь...
В каком-то смысле, да. Другое дело, что сциентист, вот такой человек, который уверен, что научный метод — единственный метод познания истины, это тоже большая радость и подарок, потому что большинство людей, увы, к сожалению, вообще не задумываются, откуда мы знаем истину. И я очень люблю сциентистов и научных атеистов, потому что, знаете, я вот прохожу там на МЦК, постоянно прохожу мимо рекламы «Школы экстрасенсов», там «Мы можем этому научить», и трагедия в том, что это гораздо более привлекательно коммерчески и эффективно, чем лекции научного плана или проповеди. В этом отношении мы со сциентистами то почти родные, нас интересует истина. Я иногда чувствую такое чувство, знаете, сродства с научными атеистами среди этого мира оккультизма. И с людьми, которые вот сосредоточены на науке, с ними как раз очень хорошо говорить, поскольку это люди, которые привыкли слушать аргументы и привыкли мыслить ясно. С ними просто большое утешение общаться. Другое дело, что, конечно, там масса юных членов сообщества Ru Antireligion — это люди, которые не являются учеными, не являются сциентистами, а просто они где-то прочитали, что британские ученые доказали, что Бога нет. С ними, конечно, несколько труднее, им еще надо про науку объяснять. А так вообще наука — это замечательно, и привычка мыслить последовательно, слушать аргументы — это просто очень хорошо. И в этом отношении мы ни в коем случае не воюем с наукой. Нужно только объяснить, почему сциентизм ошибочен. Потому что, конечно, наш опыт в мире, наше знание о мире не сводится к научным знаниям, не могут быть к ним сведены ни в коем случае, потому что есть, например, нравственное знание. Вот. Мы не можем научно доказать, что невинных людей убивать нельзя. Никакие нравственные суждения не могут быть обоснованы научно. Тем не менее, мы знаем, что существует нравственная истина.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на Светлом радио. У нас в гостях, напоминаю, Сергей Худиев. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов.
Сергей, а что стало решающим в пользу выбора православного христианства? Вы же наверняка изучали еще какие-то другие религии. Вы обмолвились просто о кришнаитстве.
Во-первых, конечно, Христос. Но почему именно православие, не какая-то другая ветвь христианства? Я думаю, что я, как вам сказать, читал, я помню, читал вот отца Сергия Булгакова, и я читал Честертона, он католик, но у него есть представление о церкви, о традиции, что, скажем так, вот православие, церковь предания, это, скажем так, она более богата, она более насыщенная, и она более аутентична исторически. То есть, если мы посмотрим на историю церкви, то мы видим, что церковь с самого начала, она существует как епископальная, там, то есть есть вот епископы, есть апостольское преемство, есть восприятие таинств, которое у нас сохранилось традиционное, и если мы подходим к этому просто с точки зрения вот такого разумного анализа, во что нам следует верить, что является наиболее аутентичной формой христианства, то тут очень важный вопрос исторического преемства. Исповедуем ли мы ту же самую веру, что в 1, 2, 3, 4, 5 веке? И мы, православные, можем о себе это сказать, что мы можем открыть книгу, скажем, Блаженного Августина и увидеть нашего единоверца. И поэтому, конечно, предание, оно важно, и историческое преемство веры, оно важно.
Ну, тут есть еще, конечно, теория догматического развития, да, которая, в общем, в таком очень упрощенном понимании говорит, что догматы, вот эти, они могут развиваться, и можно, их понимание может углубляться и совершенствоваться.
Смотря что мы имеем в виду, конечно, церковь, которая провозгласила, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, я не думаю, что это вот, мы можем это глубже понимать, но не думаю, что мы можем это как-то, какие-то выйдут дополнения. Это уже достаточно твердо фиксированная истина.
Вот как раз к разговору о выборе православия. Вот сейчас вот эта ситуация с конфликтом между Русской Церковью и Константинополем, насколько эта ситуация усложняет сейчас разговор с людьми о православии, насколько это мешает людям, еще не стойким, не крепким вере, принять православие как вот истинную веру?
Я не думаю, что это главная проблема. И я стараюсь перевести разговор обычно на Христа. Что мешает вам уверовать во Христа? И иногда там в интернете, когда ты говоришь с людьми, у человека там масса претензий, он высказывает там к Русской Православной Церкви. Я говорю, хорошо, ну вот, простите, есть в мире хоть одна христианская община, которая была бы для вас достаточно хорошей. И выясняется, что нет. Говорю, ну, знаете, у вас тогда проблема не с РПЦ все-таки. И главное, чтобы человек понял, кто такой Христос, и мы же сначала принимаем решение в отношении Иисуса Христа, а потом в отношении Церкви. То есть, если я верю, что Христос Бог, что Он умер за наши грехи, Он воскрес из мертвых, это вот реальность, это истина, ну, как вот личные грехи там Константинопольского патриарха и его окружение могут это отменить. Это ничьи грехи не могут отменить. Церковь остается церковью, несмотря на грехи, в том числе и высокопоставленных иерархов.
Сергей, в начале программы вы говорили о том, что очень часто человек, когда теряет внутреннюю радость или ощущение рая, о котором мы говорили, он начинает унывать. А как и в чем тогда находить платформу для внутреннего душевного равновесия?
Нужно пребывать в молитве, очень важно пребывать в общении с церковью. То есть нужно и общаться с другими христианами, просто участвовать в богослужениях. И, конечно, бывают ситуации, когда, не знаю, у человека какая-то депрессия, там, эндогенная, ему нужна медицинская помощь. Я говорю не об этом. Я ни в коем случае не оспариваю, что медицинская помощь может быть нужна, и к ней следует прибегать, когда она нужна. Но очень важно в опыте уныния понять, нет ли в этом моего греха и моего эгоизма, потому что я помню периоды глубочайшего уныния в своей жизни, уныния до суицидальных настроений вообще, и это было связано с тем, что в то время я был просто очень эгоистичным и сосредоточенным на себе человеком.
Сергей, а в чем тогда отличие уныния от эндогенной депрессии, которую нужно лечить препаратами?
Я не специалист в области...
Для вас, просто для вас. Чем вы отличаете это?
В другом... Лично про себя я знаю, что у меня эндогенной депрессии точно нет. Вот. И что мне нужно быть просто благодарным. Я как-то читал книжку абсолютно светского психолога. Я не знаю, там, может, она верующая, она просто не говорит об этом ни разу, но она приводит хороший пример с человеком, который пришел в большое уныние из-за того, что он потерял работу, и никто его не брал. Он был очень зол на весь мир. И он к ней пришел, и она ему советует: а вы всех благодарите, напишите благодарственные письма всем, кто, с кем вы разговаривали про работу, что они уделили вам время. И он очень рассердился и сказал, что этот мир обходится со мной несправедливо, меня все пинают, я на всех обижен. Нет, вы, ну давайте все-таки. И он ее послушался просто как терапевта. И он начал вести дневник даже благодарности. Там, вот мне сегодня сказали, чтобы я шнурки завязал, чтобы я не упал. Там люди вот проявили ко мне симпатию и расположение. И через какое-то время он преодолел эту свою депрессию и нашел все-таки работу. Очень важно, как апостол говорит, за все благодарите. И я потом начал вести еще дневник благодарности. Поставил себе программку «Дневник» на телефон, и она мне пикает 22 часа, и я пишу, за что я сегодня днем благодарен. Вот это очень важно для преодоления уныния. Что касается других людей, то, конечно же, ни в коем случае не надо ставить диагнозов, там, тем более по сети. Да, бывают случаи, когда у человека человек нуждается в медицинской помощи, и... Но в любом случае, я думаю, ему не помешает проявлять благодарность.
Сергей, скажите, пожалуйста, за те годы, вы ведь довольно давно уже занимаетесь, не знаю, как назвать, миссией, да, или вот такими апологетическими беседами, за эти годы что-то меняется вот с точки зрения отношения людей к этим беседам? Становится ли вообще больше людей, которые приходят на встречи, которые участвуют вот в интернет, вот этих вот встречах?
Ну,
вопросы, может быть, какие-то новые
всегда
появляются.
Всегда есть люди, которые приходят, и трудно сказать, стало меньше или больше. Я думаю, что нам всем важно учиться быть свидетелями Христа в интернет-пространстве. И важно не только, чтобы мы могли богословски грамотно людям рассказать, во что мы верим и почему, хотя это тоже очень важно. Важно проявлять вежливость и благожелательность по отношению к людям, потому что это главный миссионерский инструмент. В сети очень много агрессии, люди ругаются по всяким бессмысленным поводам. Я самая ожесточенная сетевая перепалка, которую я наблюдал, была между поклонниками Windows и Mac. И когда человек появляется в сети, который не ругается, это уже очень важное свидетельство, и мы должны в этом отношении стараться себя держать так, чтобы быть в этом отношении свидетелями Евангелия.
Сергей, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам на передачу.
Я думаю,
спасибо
за интересный
разговор. Мы получили
с
Кирой очень большое удовольствие от общения.
Спасибо вам.
Напомню, что у нас в студии был Сергей Худеев, православный публицист, апологет, миссионер, моя коллега Кира Лаврентьева. И я, Игорь Цуканов.
Всего хорошего.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».